Добрый вечер, дорогие телезрители. Вот и сегодня Херсонская областная государственная телерадиокомпания предоставляет нам прекрасную возможность продолжить путешествие на машине времени к тем событиям давно минувших дней, которые описаны в Библии. Всемирный потоп, как мы неоднократно говорили, это не кара Божия, а результат богоотступничества, из-за которого благодатная, упорядочивающая сила Божия перестает приходить к мирозданию. И как следствие происходит катастрофа. И не Бог наводит этот катаклизм. В этой катастрофе Бог, наоборот, пытается спасти человека. Он кричит так, чтобы хоть кто-нибудь услышал. И кто-то услышал, и откликнулся, и построил ковчег. И благодаря этому мы с вами живы. Благодаря тому, что Бог спас Ноя. После потопа, как мы говорили, ничего особенного не изменилось. Потомство Ноя — такие же грешники, такие же язычники, как и те, которые были до него. Из инерции греха просто так построением корабля не выйти. Богу еще нужно многое и многое сделать. А что ему делать, если человек, в котором сосредоточен весь замысел о творении, вместо того, чтобы принимать жизнь от Бога, повернулся к нему спиной и с большим ускорением от него отдаляется? Что делать Богу? При том, что человек его знать не хочет, с одной стороны, а с другой стороны, Богу, поскольку он есть совершенная любовь, насильственные действия запрещены его внутренней сущностью. Каким образом тогда ему вернуть человечество? Задача нелегкая, но Бог, как мы говорили с вами, находит способ. Суть грехопадения в том, что человек во всем руководствуется только своими интересами. И у Бога остается лишь возможность, если и работать с человеком, то только в этом поле, в поле человеческих интересов. Благо, что в этом поле человеческих интересов всегда есть нечто, что и в интересах Божиих. Например, выживание человечества как биологического вида. Человечество, пережив потоп в Ноя, понимает, что обеспечить своими силами свое биологическое выживание оно не может. Опыт очень и очень показательный. Вместе с тем, Бог показал спасши Ноя, что у него есть такая возможность дать человеку спасение. И Бог как бы обращается к человеку с предложением. «А хочешь, я и дальше тебе буду обеспечивать твое выживание?» «Но с условием тебе нужно на это согласиться, что не ты главный, а я. Итак, давай договоримся. Я тебе обеспечиваю выживание, а ты его принимаешь от меня. Договор». Вот какой способ, как мы говорили с вами, находит Бог. Договор. На библейском языке это слово звучит как «завет». Слово «завет» означает не что-либо другое, а именно договор. Чем хорош договор? Это отношение в свободе. Это не вынужденная вещь. Человек может вступить в договор, а может и нет. Его никто не принуждает. Бог не действует насильственным образом. Он действует в соответствии с интересами человека. Таким образом, это замечательный способ, используя который Бог может добиться чего-то, что и в его интересах тоже, но не путем насилия над человеком. И дальше все, что будет делать Бог для нашего спасения, это все будет осуществляться этим механизмом, заветами, договорами. Бог все время будет предлагать нам следующий договор, где предлагается одно и то же – жизнь. Все большим и большим нашим пониманием того, что это слово означает. И мы все больше и больше будем соглашаться принимать жизнь от Бога. Не я источник жизни, но Бог. И в конце концов, эта цепочка заветов приведет к новому завету, приведет ко Христу, в котором вся полнота жизни. И вот Бог заключает первый из этой цепочки договоров с Ноем. Его не очень просто найти в Библии, но имеет смысл постараться. В договоре, как мы подчеркивали с вами, всегда есть две стороны. Одна сторона предлагает нечто, другая сторона отвечает чем-то другим. И есть третья вещь – печать, знак того, что завет заключен. И вот в каждом завете, который Бог будет заключать с человеком, будут эти три элемента. Две стороны и знамени завета – знак. Каков же был завет Бога с Ноем? Читаем 9 главу Бытия. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да устрашатся и да вострепещут все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле. Это было еще в замысле, но человек-то выпал из этого замысла, так что здесь Бог как бы призывает вернуться и посмотреть, как будет дальше. Все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. А во второй главе человеку по замыслу давалась в пищу только зелень травная. Это не значит, что до сих пор ничего живого не ели. Еще Авель принес жертву от скотов. Ели, так сказать, без санкции. А здесь уже санкция дается. Но это не важно. Далее. «Поставляю завет с вами, что не будет больше истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Естественно, что Бог обещает человеку, это хочется. Выживание. Но что требуется от человека? «Только плоти с душой ее, с плотью ее не ешьте». Ну и что? А что тут такого? А вот попытайтесь себе это представить. Скачет какая-нибудь лань или зайчик, а за ней какой-нибудь там тигр. Подскочил, цап и съел. Это нормальное поведение животных. А что Бог предлагает человеку? Ты догнал эту лань, ты ее цапнул, а теперь... Нет, сначала выпусти из нее кровь. Кровь долго выходит, а ты подожди. Ты не зверь, ты человек. Вот кто руководствуется не желудком, а желудок тебе кричит «Есть хочу», а дух тебе говорит «А у меня есть договор с Богом». Вот из этого договора не ешь. Понимаете? Вернись обратно к тому, что ты человек. И тогда все остальные твари будут твоими подчиненными. Прежде всего вспомни, что ты человек, существо духовно-телесное, а не просто телесное. Дух в тебе главная часть, это раз. Но это еще не все. Еще есть одна вещь, характерная для древнего человека. Мне не хватает храбрости. Что я должен съесть? Сердце льва. Мне не хватает скорости. Что я должен съесть? Заднюю лапу зайца и так далее. Человек — это то, что он ест. Было представление о том, что качество необходимое человеку он получает с пищей. Но это еще не все. Было особое отношение к крови. На протяжении всей Библии кровь и жизнь будут практически синонимами. Понятно, откуда это берется. Древний человек, получая рану или нанося рану животному, видел, как вытекает оттуда кровь. И вместе с кровью жизни становится все меньше и меньше. Это было очевидно. Кровь есть носитель жизни. Древний человек ничего не знал о кислороде. Он знал, что кровь – носитель жизни. И если мне нужна жизнь, я ее приобретаю с кровью того, кого я ем. Итак, если я ем эти существа, которые тут бегают с кровью, то я тем самым прибавляю себе жизни, получаю ее из природы. Тогда тем самым природа становится источником моей жизни. Бог же говорит, я беру на себя твое выживание. Тогда откажись от того, что ты берешь эту жизнь из природы. Да, тебе нужна белковая пища. Пожалуйста, ешь эти белки, но не думай, что ты берешь жизнь из природы. Кровь – носитель жизни. Вылей. Жизнь даю тебе я. Вот что говорит Бог. Иной соглашается с этим и вступает с Богом в этот договор. И мы с вами вместе с ним, как его потомки, тоже в этот договор включены. И Бог поставляет печать, знак заключенного завета, радугу. Что радуги раньше не было? Конечно, была. Было солнце, был дождь, значит, была и радуга. Бог не творит нечто новое, как и знаки последующих договоров тоже. Он берет то, что уже существует, и придает этому другой смысл. Радуга становится носителем некоторого смысла. А почему нам говорить о каком-то давнем Ноевом Завете? Что этот завет означает для существующих сегодня, для нас с вами? В завете мы Ноевом или нет? Один проповедник задал вопрос одному молодому человеку. «Скажи, ты можешь зайца живьем съесть?» Тот отвечает «нет». «А почему?» Тот задумался и говорит противно. Есть некоторые вещи, которых мы как бы не осознаем, но это для нас противно. Конечно, в человечестве есть всякие извращения. Есть и такие, кто кровушку пьет с удовольствием. Мы сейчас не об этом, а о том, что характерно для большинства людей. А вот так завет с огромным количеством поколений как бы входит в нашу плоть и кровь. Мы уже не помним о нем, не знаем, но он в нас действует. В нас действует ощущение того, что, с одной стороны, я венец творения, и каждый из людей хорошо знает, что он венец творения, но, с другой стороны, каждый ощущает, что есть некоторая высшая реальность, в руках которой моя жизнь как вида, что я сам не владелец жизнью. Есть такое ощущение. Есть ощущение, что кто-то за всем этим следит. И еще есть такой момент. Бог говорит: «А вот я поставлю радугу. И когда я взгляну на нее и увижу эту радугу, я вспомню завет свой». Ему что, нужно напоминание? Нет, конечно, это нам нужно напоминание. Это нам знамение завета всегда оказывается напоминанием о том, что мы с Богом заключили завет. Редко встретишь человека, который при виде радуги не улыбнулся бы. Спрашиваешь человека, а чего он улыбается? Он говорит: «Так, красиво». Что там, собственно, такого? Полоски цветные. Вот и все. В мире полно красоты. А люди смотрят на нее и улыбаются. Неосознанно за этим стоит моя жизнь в его руках. Вот это где-то глубоко в нас сидящее воспоминание о завете. Моя жизнь в его руках. Человечество выживет. Бог взял на себя выживание человечества. Есть такое глубоко в нас спрятан оптимизм. Как бы нам плохо ни было, какие бы ни были угрозы, катастроф, экологических, экономических и так далее. Выживем мы все с вами, потому что Бог заботится о выходе из кризиса и нашей страны, и всего человечества. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Желаю всем вам уверенности в завтрашнем дне, умиротворенности и спокойствия.